Всем привет! С вами Катерина Суратова и сегодняшний подкаст про критику. Хотелось бы обсудить такую тему. Надо ли критиковать своих близких или должно быть безусловное вот такое принятие всех вообще черт характера и проявлений близкого человека? И если все-таки надо критиковать, приходится, то как правильно критиковать, чтобы не ранить человека и не разрушить отношения? Есть ли такой какой-то способ? Потому что я иногда наталкиваюсь, знаете, в интернете, да и вообще просто в разговорах с людьми, ну, в каких-то романтических пабликах, там где-то мне попадается, да, какая-то такая цитата, что есть люди, которые вот всегда тебя поддержат просто потому, что ты — это ты. И вот надо найти таких своих людей. И я считаю, что это очень такое опасное, искаженное представление об отношениях, нереалистичное и даже, можно сказать, наверное, вредное. Да, если мы говорим о взрослых отношениях. Вот я помню, у меня такое в подростковом возрасте, где-то, ну, может, после позднем подростковом, там, в юности, не знаю, в 20 лет, вот я помню, были такие мысли, что как здорово, что у меня вот есть друзья, там вот мои вот эти, там, не знаю, 3-5 человек, вот они меня всегда поддержат во всем, даже вот если я сделаю что-то очень плохое, они меня поймут и все равно останутся моими друзьями, и я этим как-то вот гордилась, это для меня было опорой и поддержкой. А потом я росла, и я вот помню, прям в какой-то момент моей жизни мне пришла в голову такая мысль, ну стоп, а если я вот, не знаю, там, ну буду прям вести себя очень плохо и разрушительно по отношению к самой себе или окружающим, да, вот прям делать какие-то плохие вещи, не знаю, меня занесет в какую-то, я не знаю, озлобленность или сама агрессию и еще в какие-то такие, ну, плохие, очевидно, штуки. Или если я буду плохо себя вести по отношению к этим близким. Но все-таки мне хотелось бы, чтобы мои друзья, они как-то так сказали: Катя, алло, как вообще ты, что с тобой происходит? Не надо так делать, это некрасиво, это неуместно, ты ведешь себя неадекватно. Ну, я не знаю, я там, может, сейчас как-то грубовато немножко говорю, но я вот поняла в какой-то момент своей жизни, не на опыте там какой-то теоретической психологии, а именно вот на опыте своего ощущения, что вообще мне бы хотелось, что если меня будет куда-то заносить, я буду отлетать в какие-то сложные вещи, чтобы мои близкие мне об этом сообщили. И что безусловного принятия я от них не жду, и что это не есть нормально, потому что я могу начать саморазрушаться и вообще упасть непонятно куда. Мне бы хотелось, чтобы мои люди помогли мне вернуться в адекватное состояние, да, мы, по крайней мере, могли бы это обсудить, и они меня могли позапрашивать, что это такое. Потому что, конечно, когда мы говорим о близости, да, там, партнерских отношениях, глубоких дружеских отношениях, вот когда мы ценны друг для друга, то в какой-то степени мы участвуем в развитии друг друга, да, вот я все время оперирую выражением Эриха Фрома про любовь, что любовь — это заинтересованность в развитии другого человека, и как бы если ты видишь, что когда-то он падает, то здесь не идет речь о безусловном принятии, а речь идет о том, что ты, ну, как-то способствуешь тому, чтобы вернуть его, как-то помочь ему, да, там с чем-то соотнестись и быть лучше, и проживать ваши отношения счастливо. Ну, не то чтобы ты там должен лучше знать другого, как ему развиваться, ну, по крайней мере, ты должен свои опасения, да, какие-то сообщать. И вот это про хорошие отношения, да, мы там можем дальше это обсуждать. Потому что вот эта идея безусловного принятия, вот единственный человек, который вас безусловно должен принимать, вы сейчас сами догадались, да, кто это? Конечно, это родители. При этом это даже, я бы сказала, только мама, потому что отцам безусловное принятие не свойственно, да, наверное, и не нужно, потому что у них другая функция. И даже когда мы говорим о материнском безусловном принятии, мы не то чтобы говорим о том, что мама вообще всем довольна и все безусловно любит в своем ребенке, вот он там, я не знаю, разбрасывает вещи, обижает других детей и так далее, а мать должна это вообще принимать безусловно. Нет, это речь не об этом. Материнская функция, она заключается в том, что как бы мой там ребенок не проявлялся, что бы он ни делал, каким бы он ни был, я всегда остаюсь здесь для него, он может прийти ко мне и ну, получить отношения, поддержку, заботу. Но это не значит, что я все одобряю. Да, это просто значит, что я от него не отворачиваюсь. Вот такая материнская функция. Есть такой хороший фильм. Он тяжелый. Предупреждаю тех, кто не любит тяжелый фильм, остро на все реагирует. Этот фильм называется «Что-то не так с Кевином». И вот там как раз про это, что там Кевин, он психопат, очень сложный ребенок, он там в итоге совершает очень жесткие преступления, но его мама приходит к нему в тюрьму, там речь не идет о любви и ласке и нежности, там не про это, но про что мама остается мамой. Вот мы где говорим про принятие. Во всех остальных случаях, вот мы в любых социальных контактах с партнерами, и там с друзьями, я не знаю, с коллегами, с какими-то людьми, мы как бы должны друг другу давать обратную связь, и эта обратная связь ценна и способствует развитию и улучшению отношений. Поэтому если мы говорим о том, возможно ли хорошие отношения без конфликтов, критики, без там какого-то несогласия с какими-то проявлениями другого, без неодобрения, хорошие отношения невозможны. И они не нужны, потому что это будут отношения слияния, отношения, где теряется индивидуальность, отношения, где мы больше не можем достигать близости, а мы просто вот такую обволакивающую функцию другому, материнскую, начинаем играть. И, конечно, это ни к чему хорошему не ведет ни для кого из партнеров. А хорошие отношения обязательно, да, там есть место, должно быть место каким-то конфликтам, какой-то иногда критике, какому-то несогласию. Просто другое дело, что конфликт и критика — это не обязательно, как представляют себе люди, какие-то, наверное, там безумные ссоры, истерики, ругань, битье посуды, унижение, драмы, даже, не знаю, молчание, внушение вины, манипуляции, все вот это вот, все такие проявления, да, там, ну, возьмем просто истерику, да, такую истеричную, драматичную ссору, вот это уже говорит о том, что вовремя какая-то критика не была высказана, какое-то несогласие не было проявлено, я где-то смолчал, стерпел, подавил, спрятал, и оно там накопилось и вылилось вот в этот вот скандал. Когда я говорю, что в отношениях конфликты неизбежны, я не имею в виду, что неизбежно какое-то вот это безумие агрессии, гнева, сарказма и раздражения друг на друга. Я говорю, что в какой-то момент обязательно возникает такое, что как бы я не хочу, чтобы ты так делал. Или там мне вот это не нравится, с этим твоим проявлением мне там сложно, или твои вот эти там слова или привычки на мою жизнь, на мое эмоциональное состояние воздействуют плохо. Ну и какие-то такие вещи, да, и они нужны. Вот мне однажды мой первый психолог сказал такую фразу, я не помню контекст, что-то там, ну какой-то вот контекст был отношенческий, и она мне сказала такую фразу, ну, конечно, агрессия разрушает зависимость. И я тогда прям почувствовала интуитивно, это очень верно. И что вот когда мы ссоримся там, да, или когда мы не согласны, в любой из форм, какая нам доступна, лучше, конечно, чтобы это была какая-то корректная, вежливая, уважительная форма, чем какая-то истерика, но это все равно всегда так. Конфликт, он помогает нам не сливаться. Он помогает нам, давать друг другу информацию о том, что вот здесь есть я. А вот здесь есть ты, и мне важно оставаться мной для того, чтобы у нас были отношения. И когда я уже стала изучать экзистенциальный анализ, он очень мне подробно это объяснил. Там очень хороший взгляд на агрессию, очень такой понятный, ресурсный. Там говорится о том, что гнев, он на самом деле проявляется всегда в поддержку отношений, в пользу отношений. То есть, по сути, гнев на самом деле всегда пытается сохранить, а не разрушить отношения. Гнев, когда у меня возникает вот это несогласие, поднимается, да, он говорит о том, что «Эй, услышь меня, увидь, вот то, что сейчас происходит, оно угрожает нашим отношениям. Я тоже здесь есть. Если так продолжится, отношения мы не сможем быть». Мы не сможем быть в отношениях, мы не сможем проживать их счастливо. Вот гнев просто, сама форма гнева, он уже как бы кричит об этом, да? Эй, эй, посмотри на меня, да? Вот гнев, это вот такая. Ну, вдумайтесь в эту мысль, что на самом деле, когда вы злитесь на кого-то, это всегда история в защиту отношений. Мне кажется, что такой фокус внимания, вот это понимание, что я сейчас пытаюсь, мои чувства пытаются защитить отношения, пытаются сделать их такими, что я тоже смогу в них оставаться, оно очень помогает, как такая вот основа, вот это понимание, оно помогает не прятать агрессию, не убегать от нее и как-то ее расценивать, ну, положительно. Дальше уже нам останется работать только с проявлениями. Потому что если люди воспринимают там злость, гнев, там раздражение и какие-то вот такие вещи как разрушительные части, видя в них функцию разрушения, тогда с ними сложно, потому что нам разрушать отношения не хочется. Почему мы подавляем, да, гнев и конфликты? Ну, во-первых, мы не умеем их вести чаще всего, просто потому что в детстве это подавляли нам, что много хочешь, мало получишь, да, типа, что ты тут разорался, кто ты вообще такой? Ну, вот это все, да, то есть есть, во-первых, запрет на агрессию, мы просто не умеем ее нормально выражать, часто. А во-вторых, потому что мы воспринимаем ее как разрушительную. То есть мы такие вот сейчас, если я вот это выскажу, это может разрушить отношения. Я не хочу их разрушать, поэтому я лучше не буду их высказывать. Типа такая хорошая логика. На самом деле мы должны понимать, что именно высказывание вот своих каких-то таких штук своевременное до того, как оно превратилось в истерику, и является формой сохранения отношений, но всегда служит отношениям, а не наоборот. И в обратную сторону тоже это работает, когда мы долго терпим, это никак не способствует принятию. Я не знаю, мне кажется, что это частая связка у людей, что терпение порождает принятие. На самом деле терпение ведет к тому, что у меня просто накапливается полный шкаф претензий, когда их становится очень много, шкаф просто лопается из-за какой-то там непомытой кружки или там, я не знаю, неотвеченного звонка, я вываливаю просто за всю свою жизнь обид и история на человека, он воспринимает это лично, что его отвергают и не любят и так далее, и все это замешивается, вот тогда происходит действительно разрушение. На самом деле принятию способствует только близость. А близость – это когда я даю другому понять, увидеть, как нечто там, какие-то его проявления, действия, слова, поступки воздействуют на меня, как они мной воспринимаются, как они мной проживаются, как они воздействуют на мою жизнь. И, в свою очередь, я тоже пытаюсь увидеть и понять, что это нечто значит для него. Там, как он на самом деле там относится к этой непомытой кружке или почему там он на самом деле не ответил, как он в этот момент проживал ситуацию. Для того, чтобы это было возможно, то есть в этом месте была бы возможна близость, я не сразу бы начала орать, да, там по поводу чего-то, что мне не понравилось, а смог это нормально, хорошо, уважительно разрулить, мне нужно, конечно, быть в контакте со своими чувствами, понимать, что я чувствую, понимать, что для меня это значит. Например, непомытая кружка, она, в принципе, может остаться вообще без внимания, но не помыл, не помыл, а для кого-то это вот про неуважение к его труду, про то, что его там не замечают и не ценят. Ну, то есть, понимаете, за абсолютно любым проявлением может для меня лично стоять вообще что-то, ну, какое-то более глобальное. Там, например, он не берет трубку и не отвечает, потому что, ну, как-то для него это не очень важно, он там, я не знаю, забыл где-то телефон, в спортзал пошел, его в шкафчике оставил и все такое, а у меня тревожно избегающий тип, я воспринимаю это как вообще отвержение, пренебрежение, небезопасность, что-то такое. Но для того, чтобы мы смогли про это как-то поговорить, я должен не просто чувствовать и выплескивать свои чувства, а я должен уметь останавливаться и задавать себе такой вот вопрос: здесь для меня идет речь про что? Потому что действительно в каком-то пустяке, вот я знаю это по себе и по множеству своих пациентов, в каком-то, казалось бы, пустяке речь может идти о чем-то очень большом. Вот у меня, например, была ситуация, это немножко не в тему конфликта, просто вот пришло мне в голову, когда мы искали няню для младшего ребенка моего, и там так получалось, что, ну, не складывалось одно няня с другой, но не складывалось, потому что там по каким-то обстоятельствам, по расписанию, почему-то такому, они там, например, соглашались на работу, потом говорили, ой, а у нас там вообще другой контракт, там приехали какие-то наши старые, кого мы давно работали, что-то вот такое происходило, как будто бы каждый раз у них были причины. И, ну, на Бали они так делают, да, если у них есть свободная неделя, они такие, да, мы будем ходить всегда с вами работать, вот эту неделю поработали, получили деньги и ушли работать там куда-то дальше. То есть они заранее как бы не говорят о том, ну, не дают информацию о том, что у них там дальше какие-то планы, поездки, другие люди и что-то вот такое. Вроде ничего страшного, но я из-за этого очень сильно переживала и нервничала. И вот когда я села и задала себе вопрос, эта ситуация для меня вообще о чем? Я поняла, что я проживаю ее как отвержение какое-то глобальное, что наша семья какая-то плохая, маргинальная, не такая, и никто нас не любит, и никто нас не хочет. То есть я поняла, что у меня чувства вообще неадекватны этой ситуации. И вот когда я смогла вот это ухватить, о чем это для меня, что, как я это проживаю? Вот ситуация такая, бог с ней ситуацией, а я-то что это для меня вообще, что про что, как я это проживаю, я смогла об этом поговорить, смогла снизить вообще важность этого события, гораздо более адекватно и спокойно смотреть там на этих нянь, и в итоге мы нашли там прекрасную молодую девушку, с которой вот целый год работали и до сих пор поддерживаем очень хорошие отношения, и в принципе во всех каких-то там пограничных ситуациях, таких, которые мы с ней там, как и с любыми людьми сталкивались, да, мы с этими ситуациями сталкиваемся там с близкими, с не очень близкими, и с нянями, и с мужьями, и с женами, и с друзьями, с родителями, с тетями, с коллегами, и со всеми остальными. И вот когда я успеваю вот в этом чувстве, захватившем меня, спросить, а типа, о чем речь-то идет вообще? Я сейчас что, про что чувствую, что происходит? Я могу этому другому передать не как то, что он плохой, неправильный и вообще меня не ценит и воздействует на меня плохо и так далее, а как то, что, слушай, вот в этом месте я вот это вот так проживаю. Ну, как бы, да, типа, если надо определить, чья это проблема, хотя, на мой взгляд, это вообще не важно, чья это проблема, важно, что в наших отношениях возникла проблема, давай попробуем как-то решить ее так, как нам обоим будет комфортно ее решить. Типа, чей это косяк, в общем, не очень-то и важно. Когда я могу это разместить, я могу от другого получить обратную связь. Слушай, ну а я это вообще по-другому проживаю, я вообще просто про это не думаю. Или там для меня это тоже принципиально важно именно так делать. Там, не знаю, ну вот с этим телефоном, там, да, например, когда один тревожно названивает, а другой там не отвечает, потому что он забыл телефон, я не знаю, в ящике, да, в раздевалке в спортзале, или просто он видит звонки и сбрасывает, потому что он там работает, и ему нельзя отвлекаться. Для одного может идти речь там о том, что он вот чувствует небезопасность, отвержение, холод, отстраненность, он боится за отношения и так далее по пустяку, да, такой тревожно навязчивый такой тип привязанности. А для другого, может быть, просто ему так удобно. Он да и не знает, как это воздействует на чужую жизнь. Он вообще этому значения не придает. Он просто так живет и сам так делает. Ненамеренно его жизнь здесь задевает мою жизнь вот так вот, да? А может быть, другой это воспринимает, слушай, а я наоборот, когда ты там звонишь и названиваешь, я воспринимаю это как вторжение, угрозу, мне это тяжело, мне кажется, я всем должен, обязан, зависим, я, короче, не хочу, и у меня естественная реакция происходит вот такое отторжение. Если вы тут сейчас подумали, что для этого два партнера должны быть суперзрелыми, ну, не совсем так. На самом деле, если вы вот говорите о том, как вы это проживаете, не в таком формате, ах ты, дурак, говнюк, что ты вот так сделаешь, мне вообще больно, ты что, меня не понимаешь, я из-за тебя, у меня сердцебиение повысилось, давление, я чуть не умерла. Не в таком формате, что вы как бы говорите, что из-за другого вам плохо. А когда вы говорите в формате, вот дайте понять, как я это переживаю, автоматически вы задаете такой тон беседе, когда вы даете другому возможность отнестись, а как это переживает он. Ну или вы можете напрямую его об этом спросить, как бы, а ты чё, как тебе, как-то это сложно, или у тебя там что-то, что происходит у тебя. Вот это формирование для близости. Вот смотрите, здесь такой момент как раз отличие созависимых отношений от отношений нормальных. сценарий падения, какой-то сценарий, там, да, детско-родительский, невротический, там, как угодно называйте, ваш семейный или еще какой-то там. Падение в сценарии всегда происходит, когда я выплескиваю чувства и обвиняю другого. И вместе с тем, даже если я там какой-то супер навязчивый тип, супер тревожный, забегающий тип, что-то вот такое, да, когда даже это вот так, я это могу проживать вот так, если мне удается чуть-чуть отодвинуть переживание и назвать его, понять, что происходит, все, я уже не в сценарии, мы уже в близости. Потому что я другого не затягиваю в свою динамику. Но я ему даю информацию о своей динамике. Вот вы почувствуете эту разницу, потому что это принципиально важная разница. Вот мне очень часто пишут, а можно, вот если у меня такой тип, у меня вот такой тип, а у другого вот такой тип, ну вот как раз у меня навязчивый, там тревожный, а у другого там избегающий, или там один он нарцисс, а я там что-то. Ну вот как-то, да, вот ставят диагнозы, люди себя находят в каких-то описаниях структур личности или привязанностей. И говорят, у вас есть шанс. Вот если вы будете падать в сценарий, то как бы, ну, у вас есть шанс, конечно, всегда есть шанс, потому что в жизни все возможно, как бы никогда не знаешь, да, как оно будет. Но будет просто больно, намного страданий и вот такого. Но вне зависимости от того, какой у вас сценарий, насколько он силен, сколько там у вас травмы, как вы в детстве там пострадали или в предыдущих отношениях и все остальное, если вы сможете доносить до человека, как вы что-то проживаете внутри, вы можете проживать очень неадекватно и очень тяжело, да, как я вам привела пример с этой няней. Ну, вроде няня отказывается, а я проживаю все, мир нас отвергает, мы плохая семья, маргинальная, мы ужасные. Вот, да, вот такое переживание, вообще неадекватная ситуация, но у меня такое переживание. Вот если я могу его назвать и донести до другого, я не падаю в сценарий. А если я им захлестнута и живу его, то я падаю в сценарий. Поэтому какой бы у вас ни был тип привязанности, как бы вы ни переживали, что он не берет трубку или наоборот вам названивает, если вы можете вот это сказать, я переживаю это так-то, для меня эта ситуация про это и так далее. Все, вы уже как бы в близости, а не в сценарии, и близость, она всегда излечивает. Потому что вы встречаетесь с тем в близости всегда, что другой видит и переживает ситуацию по-другому, что у него какое-то другое ощущение, другой бэкграунд, и что ведет он так, не чтобы вам там насолить или сделать плохо, или потому что он вас не уважает, или что-то еще, а он ведет так себя по каким-то своим причинам. Когда вы знаете причины друг друга, дальше всегда возможно найти вариант, который вас обоих устраивает. Это не компромисс, а вот выиграл-выиграл. Так что мне удобно и хорошо, тебе удобно и хорошо. Вообще даже просто, когда мы поняли, что речь идет не о нас, нам уже хорошо. Вот такое. Поэтому и вот критиковать, да, и выражать какое-то несогласие, вот здесь вот есть ключевой навык. Да, чтобы не терпеть, не накапливать и не разрушать, и чтобы не падать сценарий, нам вот надо научиться сообщать. Для этого вот этот первый пункт, который я назвала, мне надо понимать, про что для меня ситуация, как она воздействует на меня, как я ее проживаю. И второй пункт, мне надо сообщить об этом другому. Как сообщать об этом другому? Первое правило, которое надо для себя как бы усвоить, никогда нельзя критиковать человека. Вот критиковать человека всегда вас будет приводить в ссору и там плохой конфликт, да, условно говоря, неконструктивное взаимодействие, если вы критикуете человека. Сейчас я приведу пример. Например, вы говорите: «Слушай, ну ты такой вообще невнимательный, или ты такой вообще там холодный и бесчувственный». Вот это вы критикуете человека. А вы ему здесь сообщаете, а и другой вариант – это когда вы ему сообщаете о какой-то черте. Слушай, ну твоя невнимательность, она вот здесь вот делает то-то. То есть вы даже говорите не о проявлении человека, не о человеке вообще, Не, даже не совсем о проявлении человека, а скорее о последствиях его проявления. То есть вы говорите, смотри, твоя безучастность в этом вопросе позволяет, там, я не знаю, ребенку продолжать нарушать границы. Вот вы чувствуете интуитивно вот эту разницу, когда вы говорите о черте и даже о последствиях, как эта черта проявляется, а не человек, что ты вообще никакой плохой отец. Вот почувствуйте, да? Вот это то, что ты безразличен ко всему, из-за этого то-то. И смотрите разницу, да? Твое безучастие, твое отсутствие внимания к этому вопросу, ну, как будто указывает на последствия проявления какой-то черты. Вот это первое. Второе относительно критики. Мы говорим о том, как это воздействует на мою жизнь. Мы опять не осуждаем человека, мы не критикуем человека, мы говорим о воздействии на жизнь. Ну, в принципе, похожий пункт такой. Дальше, очень важный пункт. Всегда, если речь идет о критике, надо взять секундочку и подумать, что я сейчас буду это там говорить и делать ради сохранения отношений. Когда я говорю «нет» проявлением каким-то человека, надо понимать, что внутри этого «нет» лежит «да» хорошим отношениям. Это очень важно, это прям глобальный настрой на то, чтобы все сказать правильно. Вот это внутреннее понимание, что я сейчас не просто хочу да, там как-то вот обидеть, отодвинуть или поменять, а я сейчас делаю это для того, чтобы было хорошо. И внутри посыла вашего всегда должно лежать вот это вот хорошо. Хорошо будет. Мы сможем тогда проживать там это счастливо. Я понимаю, что я там, не знаю, там, муж поставил там эту чашку, или там, я не знаю, что-то мне там отказал, или там не сделал, партнер там не перезвонил. Я могу сейчас закрыть на это глаза. Я избегу сейчас сиюминутного какого-то дискомфорта сообщения там о чем-то или какого-то, может, не очень приятного разговора, но это будет разрушать отношения. Либо я могу сейчас этому уделить внимание, время чуть-чуть что-то сказать в пользу отношений. То есть, понимаете, вот главный вот этот вот настрой в пользу отношений. Ну и еще такие вторичные пункты, что тоже хорошо бы делать, это давать инструкцию. А как это сделать можно было бы, например, чтобы вам было там корректно, все комфортно, слушай, если ты конкретно не хочешь мыть чашки по весь вечер, а давай ты тогда будешь их мыть утром, или давай ты их тогда ставь так, чтобы мне их было не видно. Ну, то есть какие-то такие, да, инструкции, которые бы вас устроили как пример. Не как вот надо делать так и не иначе, а вот как пример, чтобы вас устроило, что все-таки еще и показать, что есть варианты, которые вас устроят. И обязательно, конечно, надо запрашивать обратную связь про то, что подходит ли тебе это, или какие у тебя идеи, или как ты там это проживаешь, как ты это видишь и так далее. Вот такое. Но, наверное, еще раз я подчеркну, что самое главное, это первое, вы критикуете не человека, а последствия каких-то его проявлений. Это очень важно. Потому что каждому человеку важно, что, безусловно, что в целом вот это ощущение «я хороший для другого, я нужен для другого», он меня воспринимает позитивно. Невозможно воспринимать позитивно всего человека и все его проявления, и не нужно, и сам человек ни один так не живет себя, что хорош во всем. И вообще это нереалистично и неадекватно, если только мы не говорим о каком-то младенце развощеком, да. Вот, очень важно всегда понимать, я критикую не человека, а последствия какого-то проявления этого человека, какой-то черты в каком-то контексте. И я делаю это ради сохранения отношений. То есть я говорю «да», идя в конфликт, и говоря «нет» каким-то проявлениям человека, я говорю «да» хорошим отношениям. Ну и, конечно, обратная связь. Вот такое. Если прям разложить по шагам, когда-то один мой преподаватель разложил это по шагам, у него были такие шаги. Сначала похвалить, то есть сначала сказать, почему отношения ценны, почему это важно, почему важно поднять этот вопрос, потому что отношения классные, ценные и, там, и так далее. Но это должно быть правдой, да, а не просто там какой-то лестью. Рассказать суть проблемы, что делает твое проявление с моей жизнью, почему это, как я проживаю это, про что это для меня, в какую я попадаю, там чувство или что-то. Инструкция, как бы мне подошло, или какой-то вариант, который вот я как-то вижу, почему это будет хорошо, как это будет еще лучше способствовать отношению, ну и обратная связь, что это для тебя. Вот такое. Вот коротко я рассказала вам. Не бойтесь конфликтов, не ждите, когда они будут превращаться в истерику. Учитесь, на самом деле это очень крутое чувство, когда у тебя один раз получилось, два раза, три раза, каждый раз ты чувствуешь, вау, вау, здорово, это что-то про взрослость, это что-то приятное, я могу внести себя, и у меня получается. Это очень приятное чувство, всегда первый раз страшно, а потом всегда это очень приятное чувство. Это всегда про углубление близости, это всегда к лучшему, да, и вы это видите, это в ваших силах, это вот как раз, мне кажется, в этой точке начинает формироваться такая взрослая связь, никогда нас радостно, страстно несет на какой-то там первой эйфорической сексуальной волне или там на волне примирения после очередной ссоры, неуправляемо, а когда вот у меня, я оказался за рулем и могу ехать быстрее, медленнее в нужном мне направлении. Очень приятное чувство. Вот. Про отношения курс у меня есть. Вот именно этот про критику, как критиковать, там, как правильно не копить злость, что делать с той злостью, которая уже накопилась. Есть трехнедельная программа «Уроки злости», ну, посвящена только различным проявлениям агрессии и что с ними делать. А вот вопрос, как воспринимать критику в свой адрес, что с ней делать, какую критику принимать, какую критику не принимать, как с ней обходиться, что делать, если ты очень остро реагируешь и вообще ничего тебе не помогает. Вот это мы будем с вами, с участниками разбирать интенсивы, что обо мне подумают, которые предполагают с 1-2 января состоится и потом будет доступен в записи. Вот, спасибо вам за внимание. Надеюсь, что вы почувствуете этот вкус конфликтов хороших, в хорошем смысле, и постепенно от идеи такого какого-то материнского абсолютного принятия будете идти дальше, дальше в сторону зрелой любви. Там путь вообще, мне кажется, бесконечный. И это прекрасно.